«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы можем не слышать друг друга и как научиться диалогу? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня, друзья, мы решили с вами поговорить о том, почему у нас не получается, может не получаться диалог, не всегда, конечно же, когда мы говорим, у нас нет диалога, но почему мы можем не слышать друг друга, почему заходим в тупик при диалоге, вот почему после, иногда после разговора остается такая горькая оскомина о том, что вот ну как-то не получилось донести свои мысли до человека, да и человека не услышали. Почему такое происходит? Что с этим делать? Давайте попробуем поговорить. Пишите, как вы думаете, почему мы не можем не слышать друг друга во время разговора. Попробуем в этом разобраться. Вот скажи, Петр, бывало ли с тобой такое, когда ты после неудачного разговора с другим человеком был разочарован не в нем, а в себе? Что, ну вот, что не смог найти, например, достучаться до него, не смог найти каких-то слов? Вот бывало такое?
Ну, слушай, это регулярный процесс. Я думал, это со всеми происходит. Когда разговор
не со всеми, да.
Разговор не состоялся. Нет, в сердцах там можно сказать, там, типа, вот что за тупица, да, не услышал, не понял, да. Но на самом деле, уже прокручивая в обратную сторону разговор, ты можешь понять, вот здесь можно было сказать так, здесь можно было среагировать так, здесь нужно было промолчать. И, в общем-то, и ты видишь уже постфактум там, или задним умом, где бы ты мог... вот те точки, которые можно было сгладить, углы, и те точки, которые потом можно будет назвать точками роста, да, увидеть перспективу развития свою какую-то. Но это уже постфактум. То есть во время разговора бывают такие разговоры увлеченные, что ты не видишь, но потом понимаешь, что да, вот может лучше было бы промолчать или сказать, или сделать. Так что, конечно, бывают разговоры, после которых я могу высказать себе замечание, остаюсь недоволен собой. Но надо сразу сказать, что не всегда все зависит от меня или не всегда все зависит от вас. Вот. Потому что мы можем вот ошибаться в этой части и говорить, что все зависит от меня. Вот если бы я повел себя так, то было бы так. Не всегда. Не всегда даже при вашем идеальном поведении, не всегда при ваших идеальных словах получается разговор. Не все зависит от нас. И здесь это и такая защита от гордыни, вот, которая говорит, что если бы я вот... И было бы все правильно. А с другой стороны, это снимает несколько напряжения, потому что мы взаимодействуем с такими же живыми людьми, то есть с такими же образами Бога, как и мы сами. И, в общем-то, у них есть тоже свободная воля, и они тоже могут что-то делать, что-то говорить. Ну и могут, в общем-то, ошибаться так же, как и мы, поэтому... Наверное, мы взаимодействуем с такими же несовершенными людьми, как сами, и это, с одной стороны, избавляет нас от гордости, думать, что мы все можем, а с другой стороны, помогает избежать, вот это взять на себя всю ответственность за то, что за провал, потому что ну, как бы, мы оба виноваты. Вот, вот так, наверное.
Знаешь, вот у меня есть очень интересный опыт дискуссии на медийных площадках, когда тебя просто приглашают там, интервью, берут у тебя, это одно. Ну и даже при интервью такое случается, да, тебя специально провоцируют какими-то вопросами, к которым ты не готовился. Вот сколько ты не готовься, но особенно с дискуссией, да, когда есть некий фасилитатор, прости за такой страшный термин, ведущий, грубо говоря, этой дискуссии, есть две, значит, противоположные стороны, да, в этой дискуссии, которые хотят доказать свою правоту, и вот сколько ты не готовься, ты не будешь готов, потому что, ну, во-первых, может пойти не так, как ты задумал, и вообще не ты это задумываешь, а вот этот товарищ, который тебя пригласил, и у этого товарища могут быть совершенно коварные задачи, да? Он говорит тебе одно, а спрашивает совершенно про другое. Много раз я с этим сталкивался, и мои знакомые сталкивались, особенно когда идут там на интервью куда-нибудь на телевидении, да? Вот их пригласили специально, чтобы показать там, выставить дураками, например, да, вот посмотрите, вот такие баптисты у вас, вот. Нас же, я помню, нас пригласили на культурную революцию, была такая программа, я не знаю, сейчас есть она, нет, передача Михаила Швыдко ее, вот, и пригласили, еще тогда покойный был Борис Арсеньевич живой, мы вместе пошли туда, и пригласили, потому что баптисты, у них была такая установка, баптисты не смотрят телевизор, да. То есть они против прогресса и хотели, соответственно, нас вот в такую, ну, позицию поставить. Вот мы такие, да, мы в эту позицию не поставились, но при этом было вот ощущение, что, и мы там потом с Борисом Арсеньевичем говорили, он говорит, чего мы, зачем мы, Игорь, пошли, вот, ну, зачем? Я говорю, ну, Борис Арсеньевич, нас позвали, мы пошли, да, что тут? Мы, по крайней мере, ну, не дали выставить на нас врага. Все, что мы сказали, потом вырезали в результате из эфира. Вот, потому что там было, на самом деле, было, ну, если ты смотрел «Культурную революцию», там было два человека и, соответственно, с Швыдкой как ведущий. Эти два человека представляют разную точку зрения. И, соответственно, люди из зала. Вот люди из зала, там их достаточно большое количество, ну, там человек 30, наверное, сидело, да? Вот. И среди этих 30 были мы. И мы там выступали, и все то, что мы навыступали, все порезали, соответственно. Да? Вот. Только, по-моему, один вопрос Бориса Арсеньевича не вырезали, и все, мне кажется. То есть, вот это еще, и когда ты идешь и себе говоришь, ну, да вот если, а вот меня вот, а я так бы ответил, да? А он так, а я ему так отвечу. И ты, ну, в голове своей, ты прекрасен, понимаешь? Ты замечательный, ты, в общем, побеждаешь его в споре, а, но в реальности ты потом возвращаешься в реальность и говоришь, ну, на самом-то деле это все не так, да?
Ну, если ты говоришь о том, что нас могут втягивать в диалоги, в разговоры, которые мы не контролируем, то да, такое тоже бывает. Некоторые разговоры лучше бы вообще не состоялись, потому что они шли не по моему сценарию, и, как оказалось, в общем, мои ответы никому не были нужны. Нужны были ответы только односложные, которые привели бы меня, там, ну, не знаю, к поражению или к не очень неудобной ситуации. И я согласен, что избежать некоторых разговоров – это тоже большая наука и большое умение, большой опыт. То есть, по моему опыту, некоторых разговоров нужно избегать. Вот. Потому что никакого конструктива они в себе не принесут. Особенно если вы уже там знаете человека давно, и у вас опыт отрицательный, и он не собирается меняться, еще ни разу не извинился за то, что он там наговорил вам, да, то, поверьте, все будет как и в прошлые разы, вот, потому что без пересмотра на эти диалоги другим человеком, там, допустим, да, без пересмотра своей позиции ничего не поменяется. Вот в этом смысле мне очень не нравится позиция учителя, которую это такая пастырская болезнь, вот, и ты вместо того, просто чтобы поговорить с человеком, ты выслушиваешь длинные истории, которые призваны, как это, отобразить его позицию. Вместо того, чтобы сказать, я согласен, я не согласен, или да, или нет, человек рассказывает огромную историю, минут на 5, на 10, съедает время, и, в общем-то, очень
Слушай,
неинтересно с такими.
ты же наверняка смотрел всяческие американские сериалы, да?
Ну, конечно, да.
Вот, есть такой сериал, «Blacklist» называется, да, «Черный список». Там, значит, про совершенно замечательный актер играет главную роль, и там, собственно, фишка построена именно на этом актере. Весь сериал под него заточен, да? Я просто вот вылетел из головы его фамилия, а его героя помню, Реймонд Реддингтон, да, такой убийца, все. И он, прежде чем будет, в общем, что-то сделать, нехороший человек, он рассказывает длинную историю, как он где-то там что-то сидел в подполье, в какой-то там в очередном побеге своем и так далее. То есть вот эти вот истории про то, что, ну вот, чтобы человек сделал вывод. То есть это же, ты же понимаешь, откуда, что это за жанр, да? Это жанр притчи. Кажется, что человек владеет им настолько филигранно, что он Христос, и сейчас после этой притчи человек все поймет. Но даже если ты читаешь Евангелие, ты понимаешь, что ученики, слушая Христа, не понимали то, И те идеи, которые хотел сообщить Христос, хотя должны были бы, по идее.
Да, в любом случае некоторых диалогов хотелось бы избежать, которые состоялись в моей жизни, некоторых разговоров хотелось бы избежать, потому что им и был спровоцирован и я, и повелся на эту провокацию, и сожалеть там можно сколько угодно, но мудрость как раз заключается в том, чтобы некоторых диалогов избегать, и тем более, если вы знаете людей и знаете, что ничего хорошего из этого не, как это, не получится, заболейте, сошлитесь на занятость, придумайте себе более важные дела. Вот, в конце концов, у вас есть семьи, дети, родственники, которым вы нужны. Поверьте, это гораздо лучше будет, чем включаться в какие-то странные разговоры, которые, как вы понимаете, и по вашему опыту ни к чему не приведут. Наверное, лучше избегать. Не уверен, что это правильная позиция в части вашего выступления на телевидении. Но в моем опыте, в моей жизни есть такие разговоры, которые лучше бы не состоялись. Правда, ничего хорошего из них не вышло.
Ну, слушай, почему мы можем не слышать друг друга? Что нам может мешать, чтобы услышать другого?
Нам может мешать...
Масса вещей, да?
Да, масса вещей. Начиная от наших злодейских, ну, таких внутренних людей, которые постоянно врываются в разговоры, мешают. Там, вот мы сейчас проговорили про историка, который любит рассказывать истории. Да, вот ничего. Там, может быть, там следователь какой-нибудь, который вечно задает вопросы, может быть, генерал, который своими репликами ведет в определенном направлении, вот как ведущий. Да, и эти вот разрушители разговоров, их много достаточно, не обязательно там их как-то присваивать название, но чисто интуитивно мы понимаем, что они мешают разговоры. И разные люди используют разных злодеев. Один молчун, другой слишком говорливый, один там ведет за собой, другой, наоборот, подталкивает с вопросами своими, третий пытается манипулировать, четвертый уходит от диалога. То есть и это все разрушает. Помимо прочего, но вот помимо вот этих злодейских вещей, которые внутренний человек наш может использовать, вот есть еще такая разность тем. Вот есть такая вещь, как разность тем. Я говорю об одном, ты о другом. Мы кричим друг на друга в попытке докричаться, и все равно не слышим, потому что говорим о разных вещах. Мы не договорились, о чем мы будем говорить. Не выяснить, ну, вот, то есть вот это вот самые банальные вещи. Иногда даже просто нужно прояснить, что мы подразумеваем под определенным термином. Ты можешь подразумевать одно, я могу подразумевать другое, и из этого выйдет спор, и ничего хорошего не получится. Хотя можем говорить об одном и том же разными словами. В этом смысле мы большие придумщики, как испортить диалог. То есть у нас есть масса способов. Так что, и когда ты спрашиваешь, что может помешать, все что угодно. Плохое настроение, плохое пищеварение, мысли вообще о другом. Человек хочет со мной поговорить очень душевно, а я тороплюсь, у меня там позвонила резко дочка, у нее там живот болит, мне нужно ехать, и все это вот. А я не могу его обидеть, и там моя стеснительность мешает ему сказать, что мне надо торопиться, хотя ничего страшного не случится, если перенесем разговор. Да все что угодно, мы в этом смысле люди на выдумке гораздо, да, чтобы испортить диалог любой, так что у нас, мы фонтанируем этими вещами, которые могут испортить все.
Слушай, как ты думаешь, что может нам Библия сказать о том, почему мы можем не слышать друг друга? Есть ли там советы, как это преодолеть?
Библия много может о чем сказать. Она даже может рассказать нам о причинах того, что мы не хотим слушать или не понимаем, или меняем точку зрения еще до того, как спросили. Мы можем вернуться в третью главу Бытия, мы можем поговорить, посмотреть на Иисуса и его диалоги с разными людьми, которые пытались ставить его в разные ситуации, да. Вот. И мы можем учиться, конечно, мы можем учиться. И да, безусловно, есть притчи, поговорки, пословицы вот эти, которые есть, которые тоже нам подсказывают, как и что, в общем-то, можно использовать. Потому что одна из самых замечательных вот, для разговора, для, понятно, для жизни, для восточной жизни очень важна. Значит, человек, который покупает, пока покупает вещь, он ее все время ругает, а когда купит, хвалится ею. То есть он тут же меняет позицию по одному и тому же вопросу. Но просто сейчас ему выгодно снизить цену, и поэтому он ее как бы находит в ней недостатки. Но как только он снизил цену и купил, он тут же начинает видеть ее достоинства и хвалиться, потому что она ему очень понравилась. Ну, и таких вещей очень много. Вы попадаете на собеседование, у вас выискивают недостатки. Как только вы попадаете и снижаете там, уровень своих требований, тут же начальник хвастается: я за небольшие деньги такого специалиста приобрел. Поэтому учиться можно в Библии повсеместно, можно учиться у Христа, как, ну, по сути дела, выходить сухим из воды. Да? Вот как его пытаются. Его все время пытаются подловить на чем-то, его все время пытаются смутить, ставят в неловкие ситуации, разные задачи придумывают, которые не может не существовать в мире. Тем не менее, он находит ответы, и, в общем-то, мы можем учиться. Другое дело, что, знаете, какая ситуация? Бывают люди, которые, вот как я, может быть, в нужный момент и не найду, чем ответить. То есть, но спустя время я знаю, что сказать, что надо было сказать, но сразу не нахожусь. И в этом смысле бываю, проигрываю такие вот, ну, мини-сражения, мини-диалоги. Но с другой стороны, слушайте, вы можете всегда взять паузу. Всегда взять паузу в диалоге, в разговоре и сказать: я сейчас не готов говорить на эту тему, но я могу подготовиться. Вот. Еще очень важный момент. На самом деле это тоже важно в разговоре, и я думаю, что это даже без Библии понятно. Если вас останавливают и с вами заговаривают, то прежде всего это нужно не вам. То есть если... Неважно кто, пастор ли, служитель ли, друг ли, недруг ли, если он навязывает вам тему, если ему это важно, то помните, это важно ему, а не вам. Я знаю, что есть такая вещь, как попытка переложить ответственность за этот разговор на вас и сказать вам: знаете, это очень важно для тебя. Слушайте, если вы не заговорили с ним об этом, значит, это важно для него, а не для вас. И вы можете в любой момент сказать: я хочу перенести этот разговор и подготовиться. Когда вот будет, сейчас неудобно. Всегда можно сказать: сейчас неудобно. Вот. Поэтому человек, который пытается навязать вам тему, о которой вы не хотите говорить, он, в общем-то, может преследовать какие-то свои цели, не связанные с вами, ну, или с вашим хорошим положением. Вот. Поэтому имейте это в виду. Всегда можно уйти от диалога, к которому вы не готовы. Никто вас за это не отругает.
Ну вот, знаешь, все-таки, когда мы говорим, я тоже как-то подумал о том, собственно, о том библейском послании, да, для здравого диалога. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, послание Титу, но вообще пасторские послания, где Павел учит своих учеников Тита и Тимофея тому, как, в общем-то, выстраивать диалог и взаимоотношения в церкви. Это самое главное. Это обычно говорят о том, что вот, значит, Павел показывает, как должно быть все в церкви. На самом деле, если внимательно читать и послание Тимофею оба, и Титу, то можно увидеть очень простую вещь. Все, что заботит Павла, это о том, как пресвитеры должны реагировать на те или иные вызовы или на те или иные ситуации в церкви, да, потому что именно это и часто случается с служителями, пасторами, особенно если они только-только начинают свое, скажем, служение, свою деятельность. И в послании Титу, 3 глава, 9 стих, да, ты же знаешь ее: глупых состязаний родословий, споров и распри о законе удаляйте, ибо они бесполезны и суетны. Мне очень нравятся вот эти две очень яркие характеристики: бесполезны и суетны. Суетны, значит, ну, ты начинаешь подыскивать самые разные ответы, и, ну, наверняка же эти ответы ты не найдешь, да, который хочет услышать противная сторона. Да, Павел называет это глупыми, то есть бессмысленными. Если посмотреть там греческий, то ты видишь, что это просто какие-то бессмысленные состязания о чем-либо, которые не ставят своей целью, ну, найти общую платформу. Да, здесь спорящий часто ставит очень простую цель, да, – доказать свою правоту. Вот, если говорить о, да, послании Титу. И мне кажется, что это очень важный момент оценить. То есть, ну, понятно, что есть диалог, к которому ты не готов. Вот ты сказал, что тебе подходит, например, там человек говорит: мне очень нужно сообщить эту информацию. Иногда, например, он подходит и говорит тебе сплетню, просто элементарную, да, на какой-то, на тебя или на твоего близкого человека. Ты к этому никогда не подготовишься. Вот. Что в таких ситуациях делать?
Ну, если ты не готов, можно сказать, я не готов. Ребят, честность – лучшее оружие. Если вам не хочется, вы понимаете, мы можем говорить все, что угодно. Иногда у меня есть ощущение, что церковь – это свод правил, которые должны поставить человека в неудобное положение. Поверьте, церковь – это место, где вам должно быть удобно и комфортно. Особенно если вы пришли там получить наставление, подпитку, ободрение, утешение какое-то, да. Вот. А когда вас ставят в неудобное, неловкое положение, вы можете просто об этом сказать. Вы меня ставите сейчас в неудобное, неловкое положение. Я вот точно сейчас об этом не хочу говорить. Вот если бы вам позвонили и сказали, давайте с вами встретимся и поговорим на эту тему, вот тогда, наверное, вы бы подумали и сказали, да, я могу поговорить на эту тему, и подготовились, и были бы готовы. Помолились бы, пообщались бы с Богом, с друзьями, и пришли бы, еще бы какой человек позвонил там, да. Поверьте, вас никто не казнит, и в церкви нет никаких там, никто не поставит на замечание, если вы скажете, я не хочу говорить. Ну, правда, я не хочу. Это какой-то кошмарный... Понимаешь, у меня есть вот ощущение, что мы живем в каком-то королевстве кривых зеркал. То есть у нас пасторство – это не служение, пасторство – это должность. То есть номинальный пастор может подойти к любому и задать любой вопрос. Не может, не обязан, не должен. И существует такт, вежливое обращение, дистанция. И все это все то, что должно присутствовать с пастором. В тех же посланиях, например, вот ты очень хорошо отметил, что диалоги выстраиваются из отношений. Вот какие отношения с людьми, такие диалоги. Одного человека я знаю настолько близко, что нам даже здороваться не надо. Мы начинаем с грубых шуток, потому что мы привыкли, мы друзья, мы давно друг друга знаем. С одним человеком я не могу, мне нужно развить этот диалог, быть вежливым, улыбчивым. И то, что я могу себе позволить с одним, я не могу позволить себе с другим. Удивительно, Павел пишет мужчинам в церковь, как правило, там мужчины заседают, он говорит, будьте с нежностью друг к другу, относитесь друг к другу с нежностью.
Ну да, там прям в греческом стоит очень-очень конкретное слово, да, которое имеет отношение скорее к взаимоотношениям с супругом, да, с трепетом, да.
Да, но пасторство, получается, позволяет людям иметь какой-то мандат неприкосновенности или мандат вечной правоты. А Павел писал Тимофею или Титу, я уж там сейчас, простите меня за незнание Библии, да, или географическое незнание Библии. В общем, он пишет, со старицами, как с матерями. То есть получается, что возраст тоже оказывает влияние на то, как вы общаетесь с людьми. Со старцами, как со старшими братьями, как с отцами. С младшими, как с младшими братьями. Как с младшими братьями, а не как тех, кого надо выпороть. Они братья, в конце концов, там, да, и ты хочешь помочь им. И даже если у тебя есть слово, которое, ну, как это сказать, обличение, то ты скажи, почему ты хочешь его сказать хотя бы для начала. Вот мы вчера на группе, одна из наших старец удивительную фразу сказала. Она сказала, так что, я должна все время говорить, я это тебе хочу сказать, потому что люблю тебя? Я говорю, неплохо было бы. Неплохо было бы начинать разговор, особенно если вы хотите укорить в чем-то человека или сказать, я тебе говорю, потому что люблю тебя. Вот. То есть отношения...
Нет, сказать-то мы можем. Да? Я очень часто, например, я это говорю, потому что очень переживаю за тебя, брат. Понимаешь? И, ну, ты понимаешь, что там переживаний-то нету вот за меня конкретно, да?
Я таких высот уже не прошу, хотя бы... Я подозреваю в людях добрые и хорошие, поэтому, ну, знаешь как, ну, если человек говорит, что я готов поверить. Вот. Что очень важно? Важно, как вы относитесь к человеку, какие у вас отношения до этого. Потому что были там, да, ваши отношения выстроят ваш диалог. Если вам человек не нравится, зачем вы к нему идете? О чем вы будете говорить? В общем, есть мотив, который может быть основанием для всего, что вы делаете в церкви. Если этого мотива нет, если вы не заглядываете, вы заглядываете внутрь, а вас раздражение ведет, у вас желание высказать человеку все, что он думает, все, что вы думаете о нем в результате какого-то шага, это не тот мотив для разговора. Спросите себя вообще, вы хотите пользу принести человеку или навести порядок, в конце концов, сколько можно? То есть, если вот такой мотив навести порядок, сколько можно, в конце концов, я вас уверяю, никакого диалога не получится. Либо человек на вас обидится, либо он вам ответит так, что вы будете стоять и смотреть, а как же так, как же он мог себе позволить. Потому что прежде всего мы ищем пользу людей. Пользу людей и пользу собрания. Понимаете? Вот это вот очень важно понимать. Еще сейчас один момент скажу, потому что вот есть это большое-большое заблуждение. Мы делаем все ради церкви, мы делаем все ради собрания. Если вы не сделали это ради одного человека в собрании, значит, вы это не сделали для собрания, для церкви. Для какой церкви вы это делаете? Для института церковного? Для кого вы это делали? Если вы обидели человека, если вы там выговорились и там вызверились на него, вы уже обидели церковь в лице одного человека. Он часть церкви. То есть это большой-большой, огромный вопрос отношения между людьми и отношения к церкви. У нас вот есть там правильные выражения, правильные в кавычках, конечно. Мы служим братству, мы ради церкви, все ради церкви. Что такое церковь? Церковь – это люди. Обижая людей, вы делаете это ради церкви? Нет. Ерунда какая-то получается. Вот. И в этом смысле нужно быть внимательным хотя бы к одному. Хотя бы к одному, которому вы хотите сделать замечание и даже принести пользу всем, чтобы упорядочить что-то, навести порядок. Но ищите пользу этого человека. Поймите, почему он так говорит. И это большой, большой разговор о том, как мы должны говорить, что приводит. Потому что если у вас нет вот в данный момент, вами не руководит любовь, и поиск пользы этого человека, ну, не получится диалога. Даже если человек промолчит, и вам покажется, что он примет, поверьте, он отойдет и будет думать о вас так, чтобы вы и не сможете ничего больше ему никогда сказать. Разрушить доверие очень легко. После разрушения доверия, доверие выстраивается потом очень долго. Вот. И поэтому иногда некоторые служители используют свое положение как ну, такую дубинку. Вовремя, не вовремя наставить, там, навести порядок, в конце концов, сколько можно терпеть. Вы же не подходили, в сторонку не отводили, не разговаривали, не спрашивали, что с человеком, что, да, как, да, почему. Почему вы решили, что вы, именно в данный момент вы можете вот таким тоном разрешить весь вопрос? Это тоже вопрос отношений. Вот. И мне кажется, что диалоги часто не выстраиваются именно из-за наших внутренних побудительных мотивов, что нами руководит в данный момент. Вот я, конечно, сгущаю краски, уверен, что там, мои коллеги, они все ищут пользы стада, да, и пользы людей, вот, но на всякий случай предупреждаю, надо спрашивать себя, не только моим коллегам, вообще людям надо спрашивать себя, зачем я это делаю, чьи я пользы сейчас ищу, вот, кому это вот сейчас важно, мне или этому человеку, или собранию, вот. Поэтому очень важно внутри меня, что я сейчас к этому человеку испытываю. И да, не обманывайтесь, не оправдывайте себя. Вот это очень бывает очень часто. Да я и любовь к нему испытываю. Ну, подождите, вы, если мне отвечаете, меня обмануть очень легко, я вам поверю. Главное себя спросить и главное ответить на этот вопрос. Посмотреть на результат еще.
Слушай, давай зайдем с другой стороны. Ситуация, с которой сталкиваются практически все люди, ходящие в церковь, да и в обычной жизни. Что делать, когда ты сталкиваешься с людьми, которые осуждают, сплетничают, злословят, завидуют, ревнуют, постоянно выискивают недостатки, постоянно обсуждают то, что не стоит обсуждать? Как с ними быть? Вот что делать?
Ну, тут два способа. Либо присоединиться и получить удовольствие от этого. Да поверьте, я знаю, я был на той стороне. Я уверяю вас, сплетни, осуждения приносят колоссальное удовольствие вам. Вы чувствуете, еще если это правильно обставить, если это правильно обставить как заботу о церкви, как это церковные пасторские разговоры, то все. Это для нас, для нашей гордости, это какой-то елей. Мы говорим о недостатках человека, а внутреннем мы уже выше этого человека. Мы уже выше, мы уже заботимся о нем этим разговором. Вот я и не собираюсь к нему потом подходить и что-то говорить, но сейчас мне очень хочется послушать о том, какой он нехороший. Или как, какие у него большие проблемы, и подсокать, надо же, я буду молиться за него. То есть вот реально, присоединяйтесь, вы получите удовольствие. Пользы этой церкви не принесет. Вам тоже, кстати. Ваша гордыня раздуется, когда-нибудь Господь ее... Ну, то есть, как только мы раздуваем свою гордыню, мы тут же становимся противниками Бога. У Иакова это просто Бог гордым противец. То есть, он становится противником, он всегда противник гордых. А осуждение и сплетни – это вот инструмент для того, чтобы наша гордость раздулась. Нам хорошо ровно до того момента, пока мы не попадаем на ту сторону, которых осуждают и о которых сплетничают за спиной. И поверьте, если вы попадали в эту ситуацию, то вы меня поддержите. Мы это чувствуем. Мы это просто интуитивно чувствуем, когда о нас говорят плохо, когда от нас отворачиваются люди, когда отводят взгляд, когда ты приходишь в церковь, и ты понимаешь, что о тебе говорили. И вроде ничего не сказали. Вы не представляете, как чувствуют себя люди, которые признаются пастором в каких-то своих недостатках, а потом с кафедры идет тематическая проповедь об этом недостатке. Это потрясающее ощущение. Попробуйте, испытайте его. Вы никогда не захотите сплетничать. А недавно ученые какие-то, я уже не помню, там, надеюсь, не Гарвард, не английские ученые, не британские ученые, выяснили, некоторые слова приносят физическую боль. Никакую не нравственную, обычную физическую боль. Сплетни приносят боль. Сплетни приносят разрушение. И один из способов пристать – это короткий путь, путь славы, своего прославления, своего осознания, того, что я вот не такой, со мной все в порядке, а вот с ними все плохо. Это прекрасный путь, но недолгий. Нет, многие могут и до конца жизни оставаться в забвении. Тут, понимаешь, вот это вот ощущение, что я хороший, со мной все в порядке, оно одно из самых опасных ощущений. То есть, то есть фарисейство именно с этим ощущением связано. Я хороший, со мной все в порядке. Так вот, а второй путь, что нам делать, если нам предлагают такую сладкую пилюлю вместе разделить? Вы сами знаете. Все знают. Не разговаривать, не поддерживать. Или вот там несколько примеров, некоторые пасторы пользуются этим, я прекрасно, я так не могу, я просто не разговариваю. Но некоторые пользуются, они говорят, да, я сейчас тебя послушаю, но я потом пойду и расскажу этому человеку все, что ты о нем сказал. И все, и как правило, люди останавливаются, потому что они понимают, что это дойдет до ушей того, о ком говорят. Вот. Или вот выслушайте, ну, чтобы если это ваш близкий человек, и вы выслушайте и скажите, вы говорили это с человеком об этом? Нет? Если не говорили, идите поговорите. Идите спросите. Это вот очень важно, потому что сплетни – это вот уже все, это разрушение отношений. Вот. Да, есть, конечно, такие долгоиграющие моменты, надо сказать, что без разговоров о тех людях, с которыми вы сейчас находитесь в противостоянии, не обойтись. Бывают ситуации в церкви, бывают противостояния, это никому не секрет. Вот. Я не знаю, как в этой ситуации исходить, но лучше все выводить на поверхность. Если вы действительно говорите об этом человеке, и вы знаете, что он поступает неправильно, но не сообщили ему, это неправильно. Тем более, если вы уже поговорили об этом человеке с кем-то и обозначили его неправоту, вам точно нужно спешить сообщить это человеку и обозначить свою позицию по этому вопросу. Очень вам это вам нужно. Знаете, вот иногда бывает, что мы не знаем, что мы строим в церкви. Ну, вот Павел предлагает посмотреть на служителей, как на домостроителей тайн Божьих. Вот просто, да, и говорит, мы строим что-то в церкви. Что такое, что мы строим? Некоторые строят служение, а некоторые строят действительно здание, а некоторые выстраивают отношения. Так вот, представьте себе, будет день, когда все отношения вскроются. То есть внешне у вас нормально с человеком, но вы про него всю жизнь говорили гадости. И вот эти отношения в один день вскроются. Что вы построили? Вы построили вражду, ненависть, которую тщательно скрывали. То есть осуждение и сплетни – это повод, ну как бы, то есть если вы уже, вам уже пришлось поучаствовать в этом, вам нужно идти к этому человеку, о котором вы говорили. Это вам нужно, чтобы прояснить ситуацию, во-первых. Во-вторых, понять, что вы действительно находитесь в состоянии уже какой-то там, уже в какой-то вражды с этим человеком, если вы особенно осудили его. Вот. И нет ничего плохого в том, чтобы высказать человеку, ну нет, есть, там есть, как я люблю, когда ты говоришь о пророках, так называемых пророках, но мы знаем, что тот же Павел, который писал о разделениях, прекрасно поставил церковь перед выбором, когда Петру высказал все, что думал о его лицемерии. То есть есть вопросы, которые мы все равно вынуждены поднимать. Это общение без этого не может. Если у вас есть что-то, что вы хотите сказать человеку, боитесь и продолжаете с ним общаться, ну, это разрушит ваши отношения так или иначе. Вам нужно поговорить. И в этом какая-то христианская смелость должна быть. И в этом нужно участвовать, разговаривать. Получается, что сплетни – это путь в никуда.
Слушай, а что, если ты видишь вот, проблему человека, а как об этом поговорить с собеседником?
В сторонку. Если это действительно проблема, вы, там, не знаю, там, скорее всего, вы уже обсудили это с кем-то из значимых церкви, вы поняли, что вы уже обсудили это, вам тем более надо идти говорить, отводить его в сторонку и разговаривать с человеком. Причем помолиться, обязательно принять во внимание, что человек может быть ранимый, там, да, не только вы ранимые, это кажется со стороны люди толстокожими, все ранимые, все переживают. Вот. А обозначьте, что вы это делаете, что это не только вот ради того, что вы его любите, а то, что это вас тоже беспокоит. Скажите, меня это беспокоит, я вот не могу, и я люблю тебя, и не хочу, чтобы это там вот как-то отразилось на наших отношениях. Вот слышал такое-то. И вижу, даже не то, что слышал, вижу это. Причем вот этот очень важный момент, да, спасибо, Игорь, за вопрос, давай сакцентируем внимание. Мы не знаем мотивов человека, не знаем. Поэтому вы можете говорить только о том, что видите. Я вижу, что ты делаешь так, или я слышал, ты говорил вот так. Постарайтесь вот только точно не перевирать и спросите, почему вы это делаете. Задайте вопрос, пусть человек это объяснит. Потому что если вы говорите, я вижу, что ты сделал вот это потому, что так-то, так-то и так-то, то вы, по сути дела, уже дали оценку человеку, осудили его. Вы, ну, вынесли приговор, суд какой-то, да, вы уже назвали его каким-то грешником. Спросите, почему он это делает. Вот. Если это, конечно, не блуд, если это, конечно, не воровство, если это, конечно, какой-то там преступный грех, который вот происходит у вас на глазах, вы увидели, что он украл что-то, да, все равно там уже просто ты украл, ты взял чужую вещь. То есть тут уже, наверное, надо призывать к пересмотру своего поведения и к переоценке того, что ты делал. Тут можно и к покаянию призвать. Опять же сказать, что, знаешь, мне все равно, ну, я-то не пострадаю, а вот ты пострадаешь. Поэтому тебе надо что-то сделать. Вот. А так, как правило, разрушение происходит не потому, что я вижу какой-то грех, а потому что я что-то вижу и объясняю это греховностью человека. То ли большой гордыней, то ли корыстолюбием, то ли еще чем-то, там, то ли любовью к, как это называется, власти. Вот я когда в себе это объяснил, непонятное, нейтральное поведение объяснил это, придал этому мотиву, я мотив какой-то негативный, я уже осудил, я уже человека назвал там властолюбцем, там, я не знаю, гордецом и так далее, и так далее. Вот. А мне бы желательно спросить. Я подхожу и спрашиваю, что случилось, почему так? Но поверьте, друзья мои, я тоже участник некоторых конфликтных ситуаций, и я тоже себе позволяю некоторые вещи, о которых потом сожалею. Вот. И мои знания, и мои навыки, когда я горячусь, тоже куда-то уходят. Поэтому будьте готовы к пересмотру, к покаянию и к возможности попросить прощения. Потому что мы народ несовершенный. Вот. И как бы много мы ни знали, мы остаемся, как некоторые богословы говорят, с людьми с огромной головой и с маленькими ручками и ножками тоненькими, у которых навыков не так много. То есть знаний может быть действительно много, навыков немного. И потом ситуации бывают разные. Нас можно вывести из равновесия, и мы можем себе позволить что-то лишнее, о чем потом будем сожалеть. Ну, и осуждение, и там еще что-то. Ну, вот как-то так.
Что делать, когда ты, как ты думаешь, вот что делать, когда ты видишь, что когда человек надел какую-то маску, играет перед тобой какую-то роль, стоит ли вообще продолжать разговор? Если стоит, то как продолжать разговор? Такой же, ну, масса происходит, да? Знаешь, не все люди перед тобой открыты искренне. У меня есть знакомый такой актер, и он, знаешь, он очень по характеру похож на меня. И, значит, он говорит, как ты сказал, ты знаешь, говорит, я с одним своим, один коллега ко мне подошел, он говорит, ты знаешь, ты вот обезоруживаешь, честно говоря. Он говорит, я подумал, а чем я могу обезоружить? Он говорит, когда с тобой разговариваешь, ты так открываешься, что прям стыдно прям манипулировать тобой. Да, то есть... Вот наоборот, как, да, ну, вроде как бы так, да, слишком, ты слишком открыт, искренне, и он очень, ну, говорит, я очень страдаю, потому что я, ну, вот раньше я точно, я пылил там, я там, значит, я, ну, высказывал, я такой вспыльчивый был, ну, с возрастом начинаешь контролировать, и он говорит, я, ну, просто внутри я понимаю, что я прям напрягаюсь, да, чтобы не вспылить, потому что вот надо остыть, посмотреть, может, я не прав и так далее, да. Но ведь и наоборот, ты видишь, что человек абсолютно контролирует там, ну, абсолютно невозможно, но там старается контролировать ситуацию, потому что у него вот есть какая-то маска, значит, такого мудрого наставника, всепонимающего мудрого христианина. Можно быть действительно понимающим и мудрым христианином, но я думаю, что такому человеку очень сложно в этом мире, прям безумно, да, и очень сложно сталкиваться. А что, грубо говоря, делать, когда ты видишь, что прям перед тобой лицемерие, прям натуральное?
Что делать? Я не знаю, Игорь.
Это отличный ответ, ты знаешь.
Да, да, бывает по-разному. Бывает все, что угодно может быть. Ты можешь услышать с кафедры там проповедь о сребролюбии от человека, у которого достаток достаточно такой серьезный, большой, как бы. И что с этим делать, я не знаю. Ты можешь принимать участие в фарсе просто потому, что ты ну, не можешь нарушить этикет определенный, да, который там, вот, ты находишься в братском совете, там, или ты там, у тебя как определенный регламент. Ты видишь, что человек, ну, вот, ну, ты знаешь его жизнь, и ты там много лет знаком с ним, и ты понимаешь, что сейчас это просто игра какая-то, там, да, этот вопрос, ну, там, разыгрывается. Но ты как бы не можешь встать и сказать, что хватит врать, я устал, я ухожу там, да. Так ты не можешь сказать. Я не знаю, Игорь, бывают разные ситуации. Как правило, мы это видим, мы это знаем, мы это чувствуем, доказать мы ничего не можем. Единственная наша возможность в данной ситуации, особенно если мы ничего не можем доказать, да, да и не собираемся, наверное, что себе дороже. Как правило, себе дороже от таких людей что-то доказать. Это выходить из этого разговора, выходить из этой ситуации. Ну, просто выходить. Сослаться на что угодно. Поверьте, это не будет большим обманом. Если вы не уйдете, вас может Кондратий хватить. Ну, правда, бывают такие ситуации, когда вас начинает трясти просто от того, что происходит. Это плохой симптом. Сошлитесь на плохое самочувствие и уходите. Выходите из этой ситуации.
Ты знаешь, мне дал совет один наш общий знакомый с тобой, служитель очень хороший, вот, с открытой искренней душой и с большим опытом пасторского служения. И мы обсуждали с ним двух служителей, которые не разговаривают друг с другом. Я говорю, слушай, ну как ты можешь с ними общаться? Вот ты мне объясни. Он говорит, ну ты просто не понимаешь. Я стараюсь обращаться к тому человеческому, что есть внутри каждого из этих людей.
Да, да, слушай, ты можешь, если он может себе позволить это, пожалуйста. Ведь все зависит, ты понимаешь, тут важна искренность и честность. Если он может, и он видит, и он понимает это, и готов сдерживать себя, там, да, и у него хватает внутренних ресурсов, чтобы вести такой диалог с тем, что еще осталось в живых, да, пожалуйста. Если вы не можете, если это вас провоцирует на определенные поступки, которых вы не хотите совершать, или на определенные слова, о которых вы потом посожалеете, ну, поверьте, лучше выйти из этой ситуации. И, в общем, в фарсах лучше не участвовать. Такое может быть, случается нечасто, но если вы стали участником, ну, лучше выйти. Ни к чему хорошему это не приводит. Вот. Так что, вот видишь, Игорь, получается, что правило выстраивания диалога иногда себя включает правило выхода из этого диалога, когда вот по сути диалога не происходит. То есть вы не разговариваете. Вот особенно мне нравится вот эта ситуация, когда я разговариваю с позицией, а не с человеком. У человека есть позиция, он ее выучил, она у него, и что бы я ни сказал, его не сдвинуть с этой позиции. Тогда смысла нет вообще о чем говорить, потому что он не готов. Вообще разговаривать с человеком, который не готов поменять свою точку зрения, очень сложно. И есть ли смысл там, да, вот когда начинается спор армян с кальвинистами, очень важно друг другу задать честный вопрос и честно на него ответить. Вы готовы поменять в результате разговора свою точку зрения? Если нет, ну зачем? Поговорите, расскажите друг другу анекдот, там, поговорите о каком-то хорошем фильме, о книге прочитанной. Не стоит строить диалог с теми, кто не готов поменять его. Тем более вам не строить, если вы не готовы измениться. Если вы говорите для того, чтобы переубедить человека, забудьте. Иногда ко мне приходят и спрашивают, а что нам делать? Вот, может быть, мы не донесли точку зрения, может, мы еще там чего-то там не досказали. Нет, ребят, все, что мы можем сделать, мы можем научиться слушать. Если человек не готов нас слушать, что бы мы ни сделали. Вот у Христа очень замечательная есть фраза. Мы вам играли на свирелях, мы вам
пили. Вы не слушали, да, и вы не прицали.
Мы плакали, вы тоже не слушали. Что бы вы ни сделали, если человек не хочет вас услышать, он не услышит вас. Мы же, если хотим услышать, то и чему мы можем учиться? Мы можем учиться слушать. Что говорить, как правило, все умеют. Ну, конечно, хорошо бы научиться ясно мыслить, ясно говорить. Читайте книги, становитесь умнее, как говорит один мой знакомый. Вот, это поможет вам. Но, в принципе...
Не всегда это помогает, но...
Научиться слушать – это первое. И если мы хотим диалог улучшить, то мы должны учиться слушать. И вот что нам мешает слушать, вот с этим можно говорить. А вот что мешает человеку слушать, это уже надо с ним разговаривать. И, наверное, не мы, а те люди, которым они доверяют. Вот они могут им помочь. Потому что у нежелания слушать есть несколько мотивов, о них тоже можно поговорить.
Как понять, успешен ли был диалог или нет? Вот когда общение может быть полезным, когда нейтральным, когда вредным?
Слушай, ну полезное общение повышает настроение. Ну, правда. Вот ты поговоришь с человеком, он тебя услышал, ты его услышал. Даже если
ты ему сплетни, он тебе сплетни, все довольны, да?
Да, прекрасно. Это тоже, кстати, повышает настроение, но это конец у этого короткий, то есть недолго это все. Потом вам все... Это как наркотик же, вы все время потом подсаживаетесь, вам все время надо будет об этом сплетничать, вы не вылезете из этого. И потом вы выстраиваете какую-то модель человека, которым он не является. Вы рисуете что-то, накручиваете. Ну, это уже отдельный мир, никак не связанный с реальностью. Вот. Но если вы поговорили с человеком и даже остались на своих позициях, но при этом вы увидели интересного человека, там, посмеялись каким-то шуткам, сами удачно пошутили, поговорили, вот, эмоционально были стабильны, ну, вы получили удовольствие от общения. Вообще от общения – это удовольствие. И говорят, женщины вообще могут испытывать удовольствие от процесса общения, а не от цели. Иногда нам нужно просто поговорить с человеком, просто наладить мосты, высказать что-то хорошее. Вот, если это не какой-то глубокий, серьезный диалог о внутреннем состоянии, то тогда просто поговорить, похвалить, увидеть хорошие черты, вот, найти что-то хорошее. Это важно. Поверьте, если вы кому-то сделали комплимент, у вас тоже, то есть радость, она удваивается. Вы не только его похвалили, у него улучшилось настроение, вам это вернулось же самим. Вот. Ищите добра другим, и вам оно будет возвращаться. То есть есть какие-то легкие, хорошие формы общения. У нас нет обязанности искать недостатки. Я знаю одно существо духовное, которое озабочено этим. Оно всю жизнь посвятило свою, чтобы найти недостатки у людей. Поверьте, это несчастье. Если вы видите только недостатки, это несчастье. постарайтесь найти что-то хорошее. И,
ну вот,
поверьте, это будет лучше.
Да, на этом мы сегодня наши все советы закончим. Действительно, очень важно на самом деле видеть, насколько вы готовы продолжать диалог с другим человеком, и честнее иногда просто прекратить этот диалог, подумать и помолиться. И если уж вы хотите говорить, то нужно, мне кажется, испытывать к этому человеку любовь. А если вы не испытываете любовь, то надо, мне кажется, что-то делать со своим сердцем. Поэтому, друзья, большое спасибо. Петр Морозов сегодня был с нами, пастор Петр Морозов. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам в следующий четверг. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.